Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Журналистские записи Анатолия Стрельного. Предлагаем вашему вниманию беседу с журналистом Марком Костровым. Эфир 10 января 98 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Перед самым Новым годом я провел неделю в Новгороде Великом. Записной книжкой мне служил магнитофон. Против ожидания он оказался довольно надежным свидетелем моих новгородских встреч. Именно под таким названием выйдут в эфир несколько передач, которые я готовлю вместе с режиссером Аркадием Пильдесом. Одну из них вы уже, кстати, слышали. Это была беседа с Натальей Михайловной Копытцевой, учительницей воскресной церковной школы в поселке Броница. Сегодня в течение всего радиочаса вы будете слушать Марка Кострова.
Я понял, что чтобы человеку выжить, ему нужно всего 3 сотки. 3 сотки, вот чтобы так равновесие одному человеку. Я на 3 сотках себя обеспечил продукт.
Марк Костров – писатель, инженер-изобретатель и путешественник. Путешественник особый. Дальше родных мест не ходит. Передвигается на лодке и болотоступах, болотных лыжах собственной конструкции. Ночует в шалашах и заброшенных избах. Виной может засесть на полгода и даже на год. Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Как и положено писателю и краеведу Марк Костров, разговор с ним записан у него дома в Новгороде, весьма чувствителен ко всему, что касается истории его города и того, как с нею обходятся.
Ну вот университет имени Ярослава Мудрого. Был нормальный университет новгородский, вдруг имени Ярослава Мудрого. А кто такой Ярослав Мудрый? Ярослав Мудрый. Сын Владимира. Владимир княжил в Киеве. Ярослав Мудрый у нас. Ярослав Мудрый пригласил варягов. Варяги начали портить новгородских женок. Новгородцы восстали, перебили варягов. А жил он на даче в Ракома, Ярослав Мудрый. Поскакали на дачу к нему. Он с остатками варягов набросился на новгородцев. Началась драка. Еще погибло большое количество людей. То есть, за что называть университет имени Ярослава Мудрого, если он так поступил с новгородцами? А вот правда. Удивительно. Ярослав Мудрый, только что избивший новгородцев, как это сейчас бывает сегодня. Ура, коммунистов, везде же кричат. Ура, ура, даже праздник октября снова кричат. Только что 70 миллионов хотя бы по Солженицыну уничтожили. И вдруг снова ура коммунистам. Там Рудской его избрали, Строева и так далее. И вот Ярослав Мудрый на колени стал перед новгородцами. Пойдемте, у него отец умер, Владимир, в Киеве, пойдемте завоевывать престол. И они сразу простили его.
Хлебом не корми, дай поход.
Да, но зато он написал потом правду, устав, как нам дальше жить, законы издал какие-то примитивные. У нас в Новгороде была улица Свердлова. Ну, вы знаете, он штыками уничтожал православие, внедрял коммунизм. Вдруг эту улицу переименовывают в улицу имени Добрыни. Тот Добрыни, который спутятый вместе огнем и мечом уничтожал язычество, внедрял православие. То есть ничего как будто не изменилось. На смену язычества пришло православие, на смену православия пришел коммунизм, а улица одна и та же. Александр Невский тоже плохой человек, по моим понятиям, потому что он все время говорил, вы знаете, у нас уже республика была, приезжает, говорит, я хочу охотиться в ближайших от Новгорода лесах. Я хочу жить не на городище, там в стороне, в верховьях Волхова, а в городе, а князьям это все было запрещено. Ведь мы же нанимали князя, как Иван Грозный или Иван III Ланскнехтов. Вот. Ему говорят, нет, нельзя. А он нарушает все время законы. Дружина его хулиганничает. Ну и новгородцы дважды ему говорили, не люб ты нам, Александр. И снова катись свой Переслав-Залесский. И он снова, значит, уезжал. И у нас и памятники ему стоят, и улицы. Забыли, но это давно было. На это совсем недавно. 70 миллионов-то убито, а коммунисты снова на высоте. У нас полгорода коммунистов, вот эти вывески везде висели совсем недавно, уря-уря, розовые, вот мы с женой ходили, их сорвали, и теперь на них я печатаю вот свои объявления, читайте газету Марка Кострова на рыбалке. Расклеено же везде было. Снова. Быстро, очень же мы забывчивые. Не дай бог, и завтра будем такими забывчивыми.
А может, более глубокая мораль в том, что человеку нужна сказка? Люди не могут без сказки.
Значит, они будут все время гибнуть. Не могут без сказки, а сказка оборачивается, как домик Бабы-Яги, не передом, а задом.
Марк Костров приторговывает самодельными картами примечательных мест вокруг Новгорода. Марк Леонидович, что представляет собой политическая карта Новгорода?
У нас в Новгороде не только есть демократы, их многие обзывают демократами, но у нас в Новгороде есть еще и черносочинцы, например, Новгородский союз писателей, есть фашисты, есть коммунисты, во главе коммунистов, в общем-то, симпатичный человек стоит. И вот у меня с бумагой плохо, я борюсь за себестоимость своих, как говорится, самиздатских книжечек, карт, борюсь за себестоимость, иначе я не выживу, потому что я не хочу иметь спонсоров никаких, не зависеть ни от кого. Вдруг 7 ноября у нас по стенам по всему городу на толстой, красивой розовой бумаге стали расклеивать коммунисты свои лозунги, призывая восстановить Советский Союз, ну и все связанное с этим и так далее. Но они ведь старички, старушки, мы с женой, вслед за ними они клеют, они в четырех точках же клеют, верно? Мы с женой вслед за ними шли и срывали эти бумажки, вот они перед вами, и на них я уже печатал свои призывы, покупайте газету на рыбалке Марка Кострова. Но с коммунистами легко поступать, потому что коммунисты, это как и мы, пенсионеры. Но с фашистами было труднее поступать, с их стилизованными свастиками. Они бумагу замазывали всю клеем. И начинаешь срывать, ну, кусочки отрываешь, а все остальное оставаться. Бойтесь, люди, фашистов.
Я познакомился с Марком Костровым 15 лет назад. Был редактором его первой книги. 8 месяцев книгу держала цензура, и однажды мы размечтались, как было бы нам хорошо, если бы в стране вдруг остановилась нормальная жизнь. Марк Леонидович, сказал я, а ведь и тогда тому, кто захочет хорошо жить, придется писать под диктовку, только диктовать вам будет улица, толпа, с ее не самыми высокими вкусами. Он, помню, ответил очень решительно: лучше вольная толпа, чем советская цензура. Когда дошло до дела, вот сейчас, для толпы он писать не стал и живет не лучше беднейшей части своих земляков. У новгородца выходит в среднем около 700 тысяч рублей в месяц. У Кострова с женой около 800. Марк Леонидович, вы помните тот наш разговор?
Нет, разговор, конечно, я не помню. Я помню, как у вас ел капусту морскую, и все. Тогда ничего не было в магазинах. Уже проходит. Уже на развалах, вот вы если пойдете через тоннель у нас вырыт, там развал книжный, уже никто не покупает. Они вот-вот прогорят и придут ко мне на коленях за моими книжечками, чтобы торговать моими книжечками. Почему? Потому что нам, каждому человеку, каждой эпохе, каждому возрасту, положен килограмм любви, наркоманик, ненависть. И этот килограмм они, как говорится, в любое время могут использовать.
Вы хотите сказать, что по вашим новгородским наблюдениям, тот килограмм дряни всякой, включая и плохую литературу, ваш читатель уже употребил и маленько присытился?
Конечно, конечно, и присытился. Получил уже вот этого детектива полным-полно. Мой сын даже перестал, сейчас Пастернак у него там собрание сочинений лежит в Броннице. А все время были Брауны, какие-то Тополи, Эдуарды и так далее. Сейчас уже другое время наступает. Все придет в норму.
Чем вы объясняете свое спокойствие, в общем, редкое для немолодого советского человека?
Сейчас совсем другое время. Вы мне вот в «Колбасном мастере» зачеркнули фразу. У меня там была «иди ужинать, паскуда». Вы мне ее зачеркнули. Я каждый раз подписывал снова эту фразу и дарил уже с этой фразой. А здесь я оставляю «иди ужинать, паскуда», и мне никто слова не скажет. Мне сейчас очень комфортно и хорошо живется, потому что мы достигли главное. В 17-м году было отменено у нас мое, а на смену ему пришло наше ничье. Сейчас президент бьется за то, чтобы снова было мое, мое. И вот это вот меня все время радует, меня вселяет оптимизм, выполняется главное. Главное. А все остальное приложится. Будет у нас какой-то, предположим, даже латынно, американский вариант, пусть у нас будет там пиночетный вариант, пусть у нас будет даже это наркомания, это
Колумбия.
Колумбия, да, Колумбия. Но все равно там везде частная собственность, и частная собственность приведет к тому, что и там будет хорошо. И уже начинается хорошо, и в Бразилии начинается хорошо, и в Аргентине.
В том, что называется выживанием, можно, наверное, выделить технологию выживания и искусство выживания. У вас с женой 800 тысяч рублей в месяц. Ну, полсотни тысяч вам дает кустарничество, ваши книжечки. Почти ничего не зарабатывает сын и дочь, четверо внуков. Вы человек искусства, искусства выживания или технологии выживания?
В искусство выживания в том числе, не знаю, как у других, у меня входит и искусство выживания. Но вы прекрасно знаете, сколько стоит сделать новые зубы. Так как я очень люблю свою эпоксидную смолу, я на основе этой эпоксидной смолы делаю себе, сейчас уже и сделал, нижнюю челюсть. Нижняя челюсть делается из глины вперед или из гипса. Подбираешь сам, подгоняешь по деснам. Потом формуешь с помощью пленки по этой глине форму, наливаешь туда эпоксидную смолу из трех компонентов, отвердитель, пластификатор и смола. Все это застывает. С нижней челюстью у меня проблем нет.
Так если вы можете сделать сами себе вставные челюсти из этой смолы, так может быть тут какое-то открытие, может зубные врачи могут этим пользоваться?
Кто будет, если я предложу эту идею врачам, идти по моему дешевому пути. Все пенсионеры будут сами себе делать зубы, никто не пойдет в поликлинику. Поэтому они меня могут купить мое изобретение и его, я не люблю эти слова грубые, выбросить на помойку или закрыть до будущих лучших времен. Я поделюсь своим искусством, скорее всего, с телевидением. Я выступлю по телевидению, покажу, как я делаю эту челюсть, как ее заливаю, как вставляю. Кстати, можно в зубы вставить любой лозунг. Прозрачные же получается. Если добавим порошка зубного, белые зубы, красные зубы, если добавить пасты красной, розовые, желтые, черные. То есть любых, ну, представляете себе, партийный человек выступает с зубами. У меня, например, люблю Чубайса, верно? У другого там черные зубы, красно-коричневые, верно? Здорово же. Каждый выступает уже в соответствии со своими зубами. Даже можно в этом направлении.
Так искусство выживания или все же технология?
Мне, конечно, ближе технология выживания. Вот вы пришли ко мне в гости. Я вам подаю на стол еду. И говорю, вот сосиски вот эти у нас по 10 тысяч 200 рублей, потому что эти сосиски у нас куплены через... беготню. Вот в одном магазине побежала моя супруга Тамара Егоровна. Нашли магазин «Каравай», где эти дешевые сосиски, 10 тысяч 200. Вот у нас помидоры, я вам показывал, ели эти помидоры. Я смотрю, вы много их стрескали, кстати. По 1000 рублей у меня Другой человек говорит, в Москве 15 тысяч помидор, а у нас по 1000. Как? Мы купили пуд зеленых помидор, и этот пуд зеленых помидор поставили краснеть. Вот сегодня как раз вы их доели, потому что уже теплицы к осени закрывались и стали продавать зеленые помидоры. Мы так каждый год поступаем. Вот чай я вам заварил, да, со смородиновым листиком. Это турецкий чай, который куплен в начале перестройки. Он стоил 1000 рублей килограмм. Мы добавили смородиного листика. Вот мы пили этот чай. То есть все время ищем сегодня какой-то выход из существующего положения. Что такое обрези? Вот вы же не знаете, что такое обрези, хотя родились в деревне. Тамара идет в воскресенье вечером на базар, потому что в понедельник выходной, и потому что свинину в верхней части со шкурками обрезают, и нужно сдавать в холодильник, и это деньги. И вечером в 3 часа перед закрытием базара покупают вот сегодня по 8 тысяч рублей эти обрези. Эти обрези и шкварки, и с яичком, а в основном я варю грибные щи с этими обрезями из хряпы. А что такое хряпа? Еще называют крошево. Как добывать крошево? Как добывать хряпу? Осенью все убирают капусту. Мы с женой идем по огородам и собираем наружные листья. Целых 2 мешка. У меня куплен в Эстонии специальный двойной нож. Этим двойным ножом я мгновенно шинкую эту хряпу. Вот так ее в пучок беру, кладу над ведром и шинкую прямо в ведро. То есть у меня получается капуста из хряпы. Хряпа, не крошево даже, а хряпа. Хряп, 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 хряпа. Значит, это капуста. Да, дальше. Я когда-то тоже в начале перестройки купил огромное количество перловки. Перловка была дешевее. И сейчас она, кстати, недорогая. Может быть, зря я и купил этой перловки. Это все ингредиенты этих щей из хряпы. Ну, естественно, грибы у меня набраны в больших количествах, насушено. Грибы я в лесу собираю так. Существует в лесу у меня в одном месте, у меня есть фотография, огромная бочка 200-литровая. Там дырочки в боках. Через шампуры я нанизываю грибы, причем всякие, червивые, нечервивые, только, конечно, не солонухи. Туда идут и подберезовики, и подосиновики. Особенно я люблю рядовки, такие грибочки, рядовки. Они как рядовочки с помпончиками. Черви, которые там есть, они осыпаются вниз. Под бочкой же у меня горит огонь, чтобы дым не попадал. Но ни в коем случае я не использую для этих целей боровиков. Они сразу куда-то уходят в сторону. Дальше. Эти черви осыпались. Ну, они буквально осыпались, там сгорели на дне. Дым прошел мимо. Однажды я делал под розу ветров на шампурах над костром. Дымом пропахли уже, не то. Но через 3 года дым вышел. Вот эти грибы у меня прекрасные. Значит, грибные щи. Грибы насушены, хряпа сделана, обрези куплены, перловка есть. Ну, картошка, вот, например, я вам могу сказать, какой у меня урожай картошки. Можете не поверить. Картошки я собирал в Туровинах по 2 килограмма с одной картофелины. Я приехал жить в такую деревеньку Туровины, чтобы проверить, могу я с нуля начать или нет. Ничего у меня с собой не было. Была буханка хлеба, 2 сухих супа и палатка. Я поставил палатку. Вокруг росли эти грибы-рядовки. Вокруг росли эти грибы-подосиновики. Белых было мало. Стал собирать и сушить эти грибы. Насушил. Вышел на асфальт, там рядом проходило шоссе Псков-Рига. Вышел на асфальт, повесил на руки эти связки. Машины останавливались, а машины остановились. Я продал на 120 рублей тогда еще этих самых сухих грибов. Пошел в Эстонию, тогда границы не было никакой. Как называется городочек, уже и забыл, там городочек какой-то. Купил эпоксидной смолы Кохтлоярской. Дружба тогда была. Раньше мы покупали смолу там. Ну и еды там всякой купил. Когда пришел обратно, я просто-напросто на оставшиеся деньги арендовал в Туровинах вот эту избушечку. Как мне нужно было дальше жить? У меня ничего не было. Там такая жизнь. Хуторская система. Холмики, такие горочки, на них хутора. И в хуторах живет 1-2 человека. Один холмик гробы делает, гробовщик Флёров прекрасно делает гробы, даже с Пскова к нему приезжали, имейте в виду, может быть, когда-нибудь понадобится дешевый гроб. Другой ремонтирует телевизоры, у третьего пчелы. То есть каждый какую-то нишу занял. Была там парикмахерша на одном холмике, на другом рубашки шила Лида такая. А я занял нишу сапожника, эпоксидного сапожника, потому что я считаю себя единственным в союзе эпоксидным сапожником. Начал им потихоньку ремонтировать обувь с помощью эпоксидного клея. И я вам скажу, что эпоксидный клей клеит любую обувь, иностранную, гуманитарную, нашу, прекрасную. У них очень много набралось уже обувки, которые никто не мог склеить. Я помню, пришла потом из Эстонии одна женщина в таких длинных-длинных подфордах, что ли. Я уж ей так сделал. И ко мне понесли люди обувку и расплачивались бартером. Кто сало, кто принесет капусты, кто яичек. Нормально зажил. Год зиму прожил. Мне разрешили старый хлев на дрова брать. Я его распилил. Уже вот начинаешь заболевать, ты знаешь, надо наносить воды и надо напилить дров. Вот бывает иногда такой стань, чувствуешь, заболеваешь. Я это все уже прошел, все это знаю. И весною начал разрабатывать огород. Я посадил огурцы. Такие огурцы выросли, а как? Я попытался копать, там такой слежалый навоз, что не вскопать его. Я начал вырывать ямки и два ведра земли всыпал в каждую ямку. Потом мною созданы индивидуальные теплички. Они у меня вот тут лежат, я вам могу показать потом. Каждый огурчик у меня рос, я их прессовал, эти теплички. У меня специальное приспособление, вакуумно-формовочное такое было там сделано. Это очень просто, название громкое. На самом деле кастрюля, пленка натягивается, кладется форма, дунешь, и она обтекает миску. Берешь миску, и она обтекает, получается тепличка. Там в центре отверстие. Закрываешь каждое семечко этой тепличкой. Получается у меня, значит, индивидуальная тепличка. Я очень люблю индивидуальные.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете писателя Марка Кострова. Запись сделана у него дома в Новгороде. Остановим ее для объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Журналистские записи Анатолия Стрелянова. Предлагаем вашему вниманию беседу с журналистом Марком Костровым. Эфир 10 января 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Последнюю неделю прошлого года я провел в Новгороде, откуда привез запись, которая звучала в первой половине радиочаса. Слушайте продолжение этой записи. У моего микрофона в Новгороде Марк Костров, писатель, изобретатель, путешественник.
Кабачки, как я посадил, и патиссоны. В преддверии засушливого лета я посадил вот по коньку вот этой вот избушки, по коньку, там, где стекает с крыши вода, эти патиссоны, кабачки. И у меня сразу стала работать огромная площадь дома, работать на эти точки. И у меня прекрасные патиссоны. Потом эти земляные груши нарастил. Я вам скажу, когда у меня первый огурец появился. Вы можете не поверить. 5 июля первый огурец. А посажен был в середине мая. Вот у меня уже огурцы появились. А теперь, ну, еще салаты, там, морковка, ну, и всякая другая овощ была посажена. Очень любил я кинзу. Ну, вы знаете, что такое кинза? Это манна небесная, да? Один из градиентов. Кинза же входит в манну небесную. Вот. Мед, мука и кориандр, это кинза. Ее вот чем хорошо? Вот она растет, она очень вкусная в суп. Потом ее срезаешь, тут же сеешь снова семена. Тут же сеешь, и она снова растет. Салат у меня вырос, вот огромнейшие листья. Вот огурцы. У меня они пошли, раз у меня земля, а потом навоз, они так разрослись. Вот я помню, уже первый июнь начался, я взял все грядки, огурцы вот прямо были вот такие мощные. У всех пожелтели давно, уже приходили смотреть других хуторов, у Кострова все по-другому. Я их пленкой вот так укутал, а у нас там, я нашел место, где был химик-склад, и гора пленки была брошенной. Я этой пленки притащил, несколько рюкзаков, сшил из них такие одеяла, и этими одеялами вот так прямо укутал огурцовые грядки. Да еще навоз работал. Уже иней кругом, уже морозики, а у меня огурцы все растут и растут, растут и растут. Это вот об огурцах. Вы спросите, а как солить грибы, в чем солить? Я же на хуторе ничего нету, пустой домик стоит. Я выкопал ямку, в ямку положил пленку двойную, и туда вареных, чтобы побыстрее были грибы, наварил рядовки. И с солью, со смородиновым листом туда их положил в ямку. Как бы получился такой у меня кастрюля получилась.
Что вы считаете главным своим достижением в технологии или искусстве выживания?
Главное, наверное, все-таки мое достижение – это все-таки полив по принципу кибуц огурцов был. Вот началась засуха. И я сделал большую емкость, трубочку провел под огурцы, под корни. Вот у меня рядами шли огурцы справа и слева, а посредине шланг под землей шел. И от него отходили миллиметровой толщины наверченные жести трубочки. Я заливал в какую-то емкость через какую-то тряпку, естественно, чтобы грязь не попала. И под каждый корешок уже подавал примерно литр воды. Мне вот так хватало литр воды. Все придут, сухо у тебя, ты ж не поливаешь, а вода-то идет туда, и ни капельки не пропадает. Израильский способ. А вот в этом году я жил в лесу, построил вигвам, посадил огород, но за рыбой, рыба с этой речки, где я жил, с Карминой, ушла на 3 километра вниз, на 4. Я должен был туда ездить, ставить сети туда уже, далеко. И вот я там ставил сети, жил 2-3 дня, коптил там рыбу. Это тоже очень интересный процесс копчения. А огород оставлял на волю Божью. Чтобы он поливался автоматически, я в эту трубочку вставлял какую-то пробочку из глины, оттарированную как бы. Я могу даже сказать, диаметр из моей синей глины 1 сантиметр, высотой пробочка, вернее, она горизонтально должна лежать, тоже 1 сантиметр, размывалась водою через сутки. Пробочка эта стоит, вода на нее давит, наконец она размылась, и вода потекла под корни. Не обязательно глину, там хоть леденец сахарный запихай там, или что-то придумай еще, что размывается. Конфетку какую-то, там твое дело. Но ты оттарируй. И вот я оттарировал, я ловлю там рыбу, через сутки у меня происходит автоматический полив под корни. Вот и все.
Гениально.
Что тут гениального? Ну, нужно же уголь на выдумке хитра, иначе я без огурцов останусь. Я очень в этом году много поел дикого лука. Дальше. Я много очень поел не щавеля, а конского щавеля. Конского щавеля. Начинаешь весною, вот идешь по Муравьевой Ниве, где я там жил, так называемая Муравьева Нива, некошенная, 3 километра длиной, 500 метров шириной. И метелки там, вот эти метелки собираешь, и прекрасный щавелевый суп. Потом пошел уже нормальный щавель, я собирал нормальный щавель. Из трав для чая я собирал зверобой. Ну, смородиновый лист все время. Осенью зачилье было ежевики. Вот ежевику не любят, потому что они ее едят черную, она сизую уже, переспелую есть. Она настолько вкусная, она как-то даже морожку напоминает. И шиповник. Шиповника было огромное количество, и все время даже вот сахара, к примеру, нету, да, завариваешь полный котелок шиповника, только не ленись, собирай. Получается сладкий, прекрасный чай. У меня печень перестала болеть.
Вы что-то о рыбе хотели сказать, что-то насчет рыбы похвалиться.
Как сохранить рыбу? Делается так. Нижнее ведро ставится конусом узким вверх. В нижнем ведре прорезается окошко. На него ставится второе ведро с донышком. Туда насыпаешь наполовину гнилушки. Причем гнилушки всякие идут. Говорят, нужны ольховые там. Нет, они лишь бы прогнили. Они уже не дают никакого масла. А потом во втором, в верхнем ведре, да хоть до неба эти ведра делай, только их проволоками укрепи, чтобы они не попадали. Уже решетки ставишь. Если щука, вертикально опускаешь верхнее ведро. Но обязательно делай вокруг щуки такой спиральный из алюминия проволоку, иначе она, если за губу зацепишь, губа прогорит, она упадет и сгорит. Поэтому спираль по щуке идет. И вот этих щук подвешиваешь. Причем с вечера, если ты не торопишься, значит, внизу раскладываешь огонь. Огонь эти гнилушки без кислорода заставляет тлеть. Эти гнилушки дают дым. Дыма проходит через рыбу и выходит вверх через какие-то дырки. Потому что вверх надо тоже закрыть какой-то дощечкой или жестянкой. И все время в этом дыму за 3 часа прекрасная рыба получается. Прекрасная. Утром встаешь, тебя ждет рыба. А у меня было кое-что и к рыбе. Я написал даже 2 статьи в газетах, напечатали чертежи и все. Это же ведь лучше, чем настоящий самогонный аппарат делать. Но это не алкоголик может делать, потому что алкоголику не вытерпеть. А это просто вот нормальный человек, которому нужно копченой рыбе, значит, утречком немножко и выпить. Или к прекрасному там борщу или кухе. Не потому, что мне опохмелиться нужно, а просто вот утром встал, копченая тепленькая рыбка, тепленькая, вот она вынута из коптильни. И в этих же коптильнях, вот, я делал расчет, можно в 3 ведрах за день по 3 часа копчения, если давать партии рыбы, за сутки, можно накоптить 50 килограмм рыбы. В 3 ведрах. 50 килограмм, через 3 часа ты же меняешь все время уже рыбу эту. Вот, но это горячее копчение. Рыба держится неделю. Долго рыба держится или соленая, но она не очень вкусная, или сушеная. Сушеная она будет бесконечна. Как ее сушить? Ну, чай будет расслаблять. Все знают, как сушить рыбу.
Как ни стало советской власти, каждый год вы пытаетесь разбогатеть.
Увы и ах, ничего не получается. И вот последние мои разработки – это блесна, это вот маски от гриппа, которые я вот хочу Борису Николаевичу послать. Я же не болею гриппом. Почему должен Борис Николаевич болеть гриппом? Я это не понимаю. Вот я ему пошлю, вот для его внучки я разработал эти маски, называются антигриппозные маски. Значит, что с ними произошло? Прошлый год я думал, вот, как вы сказали, обогащусь. Ну, пусть будет так. Я думал, что раз грипп кругом, я эти маски понесу по аптекам, я понесу по аптекам инструкции этих масок. Прихожу в аптеки, наделал масок. Аптекарь у меня сразу купили 15 масок в аптеке в одной. Но говорят, вот надо же разрешение на эти маски. Мы не можем без разрешения торговать этими масками. Я созвонился с главным врачом санэпидстанции. Там пленки придирались. Пленка марки 2020Т. И она, в общем, годна для этих масок. И она никак не повлияет на человека, на его аллергию. И врач говорит, ну, давайте через год, пока мы все освоим, я вам позвоню. Вот он должен сейчас позвонить, естественно, не позвонит. Вот. Будем делать. И я понял, что никому не нужны эти маски, никому не нужны эти инструкции. Инструкции были по аптекам разнесены даром. Я сам напечатал и разнес по аптекам. Раздавайте людям, как делать эти маски. Это же очень просто, там написано в этих инструкциях. Так же, как из полиэтиленовой пленки я делаю теплицы, делается такой барабанчик из жестяной банки, и гипсовая форма делается, накладывается, и делается две вот таких формочки с камерой внутри. В этих формочках с камерой внутри закладывается чеснок. Это все очень красиво, эстетично. Закладывается чеснок. И потом ты одеваешь на себя эту маску и читаешь, ходишь. Даже любовью можно заниматься в этой маске. Представляете, он и она любовью занимается, да? Это тоже здорово. И вот в этой маске, значит, Все время ходишь, у тебя чеснок. Одна головка настругана, потом она кончает пахнуть еще. Вот сейчас начнется грипп, я буду носить эту маску, а моя семья вряд ли будет носить эту маску. Нет пророка в своем отечестве.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Писатель Марк Костров из Новгорода рассказывает о своем искусстве выживания.
Как я лечился от печени и как я спал в холодные ночи. Ну, уже в сентябре был первый сильный заморозок, числа там 10 сентября, а у меня уже было все готово. Как? Палатка. Я или в вигваме спал, или в палатке. Палатка. Снаружи палатки поперек проложена труба. Из чего? Из тех же бутылок пластмассовых. Их полно везде. Я выкопал ямку, положил эти бутылки туда, глиной все это забил сверху. Потом они прогорели, а глина-то стала держать. Главное, канал оставить, да. Вот. Сделал топку, а с другой стороны сделал трубу. Опять из тех же банок железных. И получается, ты топишь, ну, днем там, что там, хвороста полно, где я жил. Всегда выбираешь место, где много дров. Дубовые такие сухие дровишки. Все время у тебя горит днем. Это твоя топка, дым идет под палаткой, выходит в другую сторону трубы, и у тебя все время теплая земля. Когда ты вечером, заложив еще в топку какое-то количество дров, ложишься, ты ложишься на теплое. Бок уже начинаешь греть.
Расскажите про ваш костер экономный.
А экономный костер такой. Значит, просто-напросто берется ведро, в ведре внизу делается отверстие в старом ведре, а в ведро вставляется котелок с супом, там, сухою, с чем угодно. И внизу разжигается в этом ведре из палочек костер. Мгновенно закипает за 5 минут двухлитровый котелок. А самовар у меня вообще прекрасно работает. Берется банка из-под кофе, вторая банка тоненькая из-под кофе, одну банку в другую вставляешь, внизу тоже окно, и закипает. Вот утром я встаю, только так себе кофе делаю. И кашку варю, там, и рыбку варю. Вот, прошлый год я ногу когда сломал, я не мог целый месяц выбраться из этого вагончика, людей не было. Меня выручала вот эта вот самоварка. Вот недавно в Архангельске опять случилось там, обесточился город. И вот огромные костры разводят там на чайнике. Мне так жалко, да еще на двух рогатульках надо на одном. Нужно низко котелок ставить над костром, чтобы мгновенно закипало. На двух рогатульках, рогатульки шатаются высоко. Огромный костер, какой-то маленький, значит, неэкономичный котелок. Меня это всегда бесит.
А в чем тут особенность этой технологии? Почему так быстро закипает?
Потому что у меня же огонь в ведре, и пламя идет не в стороны, а вверх по стенкам внутренней кастрюли. Снизу и по стенкам. И никуда не пропадает. Да если еще бы, например, сверху асбестом наружное ведро оклеить, это было бы не совсем хорошо, потому что тепло бы и с наружного ведра не уходило какой-то процент. А вы знаете, как я газ раньше делал? У меня для газа специальные приспособления сделаны, которые в 2 раза быстрее кипятили мне кофе. Вот я плаваю по берегу озера Ильмень, я люблю очень озеро Ильмень, берега песчаные, там дров очень мало, там кусты. Там меня это прекрасно выручает, потому что ломаешь веточек чуть-чуть, и у тебя уже чай или уха там, мгновенно все. Плывешь там, видишь там на берегу какую-нибудь деревяшку, подберешь, я прямо в лодку плыву, плыву уже в лодке, у меня топливо лежит. Вышел на берег, быстренько сварил там.
Люди, которых вы встречаете в своих путешествиях, что это за люди, характеры, настроения?
Иду по Ордейскому краю. Ну, это такие острова, на островах деревеньки, по болоту, от деревеньки к деревеньке. Выхожу на одну деревеньку, там живет один старичок. А я с фотоаппаратом, со своим любимым, смена. Слушай, ты меня не сфотографируешь? Да, пожалуйста. Долго-долго он что-то там делает. Я его жду во дворе, у себя в изобке. Я заглядываю, смотрю, гладит рубашку себе. Потом, значит, ищет долго медаль одну, нашел. А в медали сломалась застежка, пришивает ее. Выходим, садится на стул, я его фотографирую. И так, и стоя. Ну, пойдем, я себя угощу. Там что-то он мне картошечки дает еще на дорогу. что-то про Сынков рассказывает.
А какой утюг-то был?
А утюг был, естественно, старинный, дымящийся, наполненный углями, огоньки там, как в крейсере «Аврора», по бокам сверкают. И вот он этим утюгом, значит, гладит, еще долго собирался этих угольков добыть, там у него в печи они остались, накладывался. Ну, вот так вот. Вот в этом году, да и прошлый год, в этом году со мной был очень интересный молодой человек. Он живет в лесу. Получилось так. Деревня Розовый тут. Я не скажу, где она находится. Он любил девушку. Приехал из армии. Пробил в лесу дом. И он живет сейчас в лесу, в этой изобке. Но что мне понравилось, он меня предупредил. Когда будете к моей изобке подходить, за 2 километра оденьте специальные лапти с копытами, кабаньями, и пойдете на цыпочках 2 километра, чтобы никто не знал, где наша изобка, потому что их несколько раз сжигали. Он только строится, его сжигает. Снова уже какая-то стародубовщина там говорит, ну так говорит, стародубовщина на меня вот давила там все время. В конце концов, он вырвал землянку в 2 наката, и все равно его выселили.
Что значит стародубовщина?
Так этот, стародубцев-то... Наверное, от этого, я даже не знаю, что это значит стародубцев. Наверное, от стародубцева, там и в деревнях это слово идет. В деревнях же идет расслоение, кто за колхозы, кто за фермеров. По одному пути, по другому пути, там целые тоже ведь баталии происходят. В деревнях не все за колхоз. Есть группа какая-то, пусть их там 7-8-10%, но они с фермерским уклоном. Вчера я встретился со своей старой сослуживицей, ну и она со слезами на глазах рассказала мне, как... Они купили большую школу, 300 квадратных метров. Муж у нее трудяга, до того труженик, что поражаешься. Мы жили раньше, у нас огороды были рядом в Панковке. Он натаскал величиной в полметра на свои 4 сотки земли дерновой. На тачке, вручную, потом вырвал вручную там же водоем глубочайший. Вот, ну не в этом дело, вот такой труженик. А потом он продал свой огород, построил там хороший домик каменный и купил в Демьянском районе, в прекрасном месте, недалеко от Селигера. Он имел глупость сделать 2-этажную школу, потому что он стал выделяться сразу же на фоне одноэтажных домов своим, значит, из этой школы 2-этажным домом. Он ее восстановил, отремонтировал. И сделал в 2 этажа, там, трудяга, прямо трудяга сильнейший. И вот, говорит, мы все время там жили, все время жили. Место прекрасное, сосны, 2 речки, Явань, речка Явань, знаете, по которой путь приходил, дворяг в реке. И вот, говорит, мы имели глупость уехать на один буквально день, на один день под Новый год. А рядом построилась с их домом то же самое сестра этого человека, этого мужчины. Я не буду называть его имени. Вот. И вдруг приезжаем, все сгорело. Начался пожар, когда к пожарникам обратились. Пожарники сказали, проводка. Хотя проводки никакой в этом доме еще не было. Нам сказали, не высовывайтесь, не выпячивайтесь. Будьте как все, тогда мы вас не тронем. В приватных разговорах. Ну и вот эта женщина уже, остался только фундамент. Муж этот, у него глаз один перестал видеть. У нее щитовидка, вот, мучает ее. Сразу же они сдались. Они вот предпенсионного возраста сразу сдались. А сестра, она помоложе, она снова строилась.
Как другие люди выживают? Чем занимаются у вас во дворе, поблизости, те, с кем вы когда-то работали?
Вот случилось так, что система ковырнула деревню. И вот огромная часть ребят из деревни, которые окончила по разнарядкам или как-то институты, пришли на наш полупроводниковый завод, которому старт был дан вместе с разрушенной Японией. У них появились панасоники и грюнвики, и Германии, и нами одинаково в 1949 году по полупроводникам. Мы тоже зашагали там как-то, но без конкуренции. То есть в дреме какой-то. И вот сейчас случилось следующее. Этот завод не смог конкурировать, огромный 5-тысячный, не смог конкурировать с Германией, с Японией и так далее. Ну, немножко там что-то делает. Не в этом дело. Вдруг я увидел в тех начальников цехов, главных технологов, совсем другой ипостаси. Вот, например, начальник цеха, смотрю, торгует капустой. Партбюро, женщина, смотрю, ушла там в дальний конец города, нищенка, просит из партбюро женщина. Нашла себе. Она стала, понимаете, в парткоме, ну так сложилось, в парткоме тоже ведь там подаяние-то просит, дай, в парткоме-то, верно ведь? Ничего не делаешь, а дай. А здесь она сидит и прямо просит, дай. Она такое личико у нее румяное, симпатичное. А один слесарь, вот тут он сидит, слесарь, вот тут, валенки могучие, еще довольно молодой. Мы так на него посмотрим, на меня, я на него посмотрю. Сидит, ну он привык уже, вот слесарь был, вроде неплохой слесарь. В проходе сидит, в валенках в огромных, тепло одетый, в шубе. Вот так профессионализм, да. А очень интересно, значит, у нас во дворе мой главный технолог, я с ним очень не любил ездить в деревню, у него прозвище было «Муравей». Он мог столько, такую копну нагрузить, он маленький, но такой сильный, как Лев Дуров, такой мускулистый, такой ну вот, он, с ним поедешь в деревню, он замучает тебя, надо же тянуться за главным технологом. Но рационализации было не внедрить при нем. Он у нас вот сейчас дворником работает вот здесь. Я прохожу в кожаном пальто. Он нашел себя, наконец. Он сильный, могучий. И он нашел себя в этой системе. И жена его помогает ему тоже. Она была ведущий там конструктор. Они помогают. Уже нашли себя. Или капусты начальник цеха торгует. Такой был крикливый. На лозунги надо носить, лозунги на демонстрациях там. Потом наливал вина нам всем, раз ты нес там Косыгина или кого-то и не бросил его в реку, когда переходил. И вдруг он капусты торгует. Понимаете? Вот нашел тоже себя.
В течение всего радиочаса на волнах радио «Свобода» был писатель Марк Костров. Запись была сделана у него дома, в Новгороде. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелянин.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь, немножко с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».